Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня расскажем о самых разнообразных событиях этой недели. Это и международный форум, и народные праздники. Также побываем в музеях нашего региона. Открывает эфир песня пахарей на коми языке.
Кыджам-кы-кыджам, вишкы-дыкымын, Аксалам-кы-аксалам, погасын. Бытам-кы-бытам, шобы-дынянесы, Вундам-кы-вундам, изыщалагын. Кыскалам, кыскалам, беганые былын, нолам, кынолам, чукы. Изыдам, кызыдам, мельничагын, кытам, кытам, шумысы. Пыжалам, кэ пыжалам, шоб дыня несы.
Хайырлы ирте, сезне Татарстан сәлемдей.
В Казанской гимназии номер 175 после ремонта может появиться бассейн. Специалисты оценивают степень повреждения здания, обсуждают возможные варианты его капитального ремонта. И вот решено, что бассейн будет строить Татнефть. В настоящее время институт Татинвестгражданпроект ведет разработку эскизного проекта. В самое ближайшее время при финансовой поддержке Татнефти начнется строительство. Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что в гимназии планируют создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Напомню, Казанская гимназия номер 175 сильно пострадала 11 мая после нападения преступника, который ворвался в учебное заведение и устроил там стрельбу. В результате погибли 7 детей и 2 взрослых. Традиционный фестиваль русской культуры «Каравон» прошел вчера в селе Русско-Никольское Лаишевского района. Фестиваль имеет более чем 300-летние традиции, а нынче он, как и другие летние праздники народов Татарстана, проводится с особым статусом, говорит заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфулин.
Мы все знаем, что этот год у нас объявлен годом родных языков и народного единства, поэтому все мероприятия, особенно касаемых проведения народных фестивалей, их праздников, мы их только начали проводить, да, мы вот «Каравоном» открываем, у нас еще в этом году и «Грын-Баттон», и «Симынк», и «Петрау», и «Учук». Всем этим мероприятиям в этом году придается особое значение. Мы все понимаем, насколько важно народное единство, насколько важно быть толерантными, насколько важно, чтобы межнациональные отношения были на понятном, на хорошем уровне.
В этом году гостем «Каравона» стал президент Татарстана Рустам Миниханов.
С каждым годом мы видим, как наш «Каравон» расширяется. 168 коллективов, 20 регионов представлены сегодня на этой площадке. Ну и, конечно, год родных языков и народного единения – это вот как раз такие праздники нас сближают. Кто бы то ни был по национальности сегодня, вот эта традиция, эта культура, и нам очень важно, очень бережно надо относиться к нашей истории, к нашим традициям.
Развитие культур Татарстана и Башкортостана, сохранение родных языков народов этого региона, шла речь на этой неделе в Актаныше. Здесь состоялось выездное заседание парламентов двух республик. Мероприятие провели руководители парламентов от Татарстана Фарид Мухаметшин, от Башкортостана Константин Толкачев.
Мы всегда Вот ближе всех считали для себя братский башкирский народ. Башкортостан – эту республику, с которой нас связывают вековые связи, обычаи, традиции. Поэтому мы так часто встречаемся с руководством Башкортостана. Это основополагающие вещи для развития вот многонационального общества.
С самыми добрыми пожеланиями. Мы достаточно хорошо информированы о ваших достижениях в реализации языковой политики, о дифференцированном подходе к преподаванию языков, успехах в реализации закона федерального, касающихся языков. Хочу отметить, что нам этот ваш опыт очень важен, ценен. Мы тоже имеем определенные наработки, тоже имеем определенный результат, но жизнь не стоит на месте, и то, что было достаточно, может быть, вчерашний день, требует совершенно нового подхода ко дню сегодняшнему. Очень важно, чтобы достижения преподавания языков стали всеобщим достоянием. Невозможно, скажем, в рамках какого-то замкнутого пространства обеспечить высококачественную подготовку по тем или другим предметам языка и в то же время быть не востребованным на части других. Мы получили, я вам скажу, что очень такой мощный импульс. Несомненно, те предложения, которые сегодня прозвучат и прозвучали, они будут предметом тщательного изучения, анализа. И все лучшее мы, еще раз говорю, что обязательно внедрим в практику жизнедеятельности как государственного собрания, так и, конечно, каждого учебного заведения. Очень признателен своему другу Фариду Харвочу. У нас очень древняя история отношений. Мы постоянно находимся на пульсе. У нас практически дня не проходит, чтобы мы не пообщались, не обсудили те или другие темы, которые волнуют наши субъекты, наши парламенты, наше население. Всегда мы действуем достаточно синхронно, всегда находим понимание, общий язык. В рамках заседания сегодняшнего, которое произошло, у нас уже есть определенный опыт совместных заседаний комитета. Мы надеемся, что Фарид Харвуч высказал, мы поддержим, что в дальнейшем мы тоже будем и другие комитеты привлекать для того, чтобы совместно обсуждать и благодаря этим мозговым атакам выходить на принятие оптимальных решений, касающихся не только комитетов, но и в целом наших парламентов. Я еще раз хочу поблагодарить.
В Казани работала Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Рассматривалась такая тема, как «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее». Что же именно обсуждали ее участники, приехавшие из разных стран, вы узнаете в репортаже после информационного блока.
Шумбрата до Вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В Рио глава Мордовии Артем Сдунов в Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентином Матвиенко. Обсуждались вопросы взаимодействия по решению задач социально-экономического развития республики. В первую очередь речь шла об обеспечении финансовой стабильности региона, в том числе через оказание поддержки с федерального бюджета. Также рассмотрено направление взаимодействия республиканских промышленных кластеров с крупными федеральными холдингами. Во встрече принял участие сенатор от Мордовии Сергей Кисляк. Глава Саранска Петр Толтаев посетил экопарк на улице Маховой. Было отмечено, что в ближайшее время будет проведено благоустройство данной территории. На средства президентского гранта, выигранного организацией «Зеленый мир», в экопарке будет обустроена входная группа. Появится экологическая тропа, состоящая из 6 тематических беседок, в которых будут размещены информационные материалы по формированию экологического мышления, сохранению окружающей среды и здоровья. Кроме этого, планируется создать экологическую детскую площадку и открыть бесплатный прокат велосипедов. В рамках национального проекта здравоохранения в этом году планируется завершение строительства поликлиники Республиканского онкологического диспансера в Саранске. Это 4-этажное здание, рассчитанное на 200 посещений в смену. По словам специалистов, ввод нового корпуса в эксплуатацию даст возможность вести консультативный прием на более современном и комфортном для пациентов и сотрудников уровне, а также улучшить оказание стационарной онкологической помощи в отделениях, осуществляющих лечебные и диагностические вмешательства, увеличить количество специалистов, ведущих амбулаторный прием, что существенно сократит сроки постановки диагноза и начала специального лечения. В Саранске объявлен победитель городского конкурса «Воспитатель года». Им стала педагог Центра образования ребенка детского сада номер 46 Ираида Майорова. Всего в городском этапе приняли участие 68 педагогов из 71 школьной организации. В очный тур конкурса прошли 12 воспитателей. Теперь Ираиде Майоровой предстоит защищать честь Саранска на республиканском этапе. В Рио глава Мордовии Артем Сдунов в Москве провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Ириной Приваловой. Обсуждались вопросы развития и популяризации легкой атлетики в регионе и введения в легкоатлетический календарь новых стартов. Артем Сдунов рассказал о планах по проведению в столице Мордовии полномасштабного полумарафона памяти олимпийского чемпиона Петра Болотникова. Большое внимание на встрече было уделено школе Олимпийского резерва в Саранске, развитию массового спорта и регионального бегового сообщества. У Мордовии стартовал проект «Спорт на селе». Он создан по инициативе Российского союза сельской молодежи при поддержке Министерства спорта России. Основная задача – развитие физкультурно-спортивных организаций на сельских территориях, создание комфортных условий и привлечение к занятиям физкультурой и спортом сельских жителей разных возрастов. Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Глоблина отметила, что союз будет поддерживать тех, кто развивает спорт в селах. Также планируется запустить программу «Земский тренер», благодаря которой организаторы секции получат субсидии. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Поро ер пагалмы йолташ-влак, тендам Мариел саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Медикам, переболевшим коронавирусом, полностью компенсируют стоимость отдыха в санаториях республики. Соответствующее постановление правительства Республики Мариэл подписал глава региона Александр Евстифеев. Документом утвержден порядок организации отдыха медицинских работников, переболевших COVID-19 или непосредственно работавших в красной зоне, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Речь идет о сотрудниках медицинских учреждений, находящихся в ведении регионального Минздрава. Путевки в санатории республики приобретаются медработниками самостоятельно. Затем выплачивается компенсация в размере 100% стоимости. В Мариэл идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Организация детского отдыха в республике получит серьезную финансовую поддержку. Так, на проведение профильных смен в лагерях намечено выделить дополнительно более 17 миллионов рублей. В рамках реализации послания президента России Федеральному собранию по вопросу организации максимально доступного детского отдыха Федеральным агентством по туризму запущена программа «Кэшбэк» на услуги детских лагерей за счет возврата части стоимости затрат родителей при приобретении путевки. Эта система начала внедряться рядом загородных стационарных лагерей республики. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в этом году Мариэл из федерального бюджета выделено 34 миллиона рублей на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования. Уже заключено 3 государственных контракта на поставку 4 единиц техники и 10 единиц оборудования на общую сумму 8 миллионов рублей. Ранее в республику доставлены 3 тракторные полуприцепа цистерны и 10 резервуаров для воды. Сотрудники Национальной библиотеки имени Чивайна оцифровали 4 Евангелия на горномарийском языке. В пресс-службе библиотеки уточнили, что оцифрованы Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Работа была проведена в рамках реализации национального проекта «Культура». Священное писание на горномарийском языке являются ценностью и важным элементом в культуре Мари. Труды были опубликованы в 1821 году в Санкт-Петербурге, а над переводом на марийский язык работали несколько священников. Жители сразу 3 регионов Поволжья могут совершить путешествие в Йошкар-Олу на туристическом поезде. Туры в Марийскую столицу в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» станут доступны для жителей Самары, Ульяновска и Пензы. Так, 28 мая поезд выйдет в столицу Мариэл, прибудет 29 мая и уже вечером отправится обратно. Гости побывают на интерактивно-музыкальной программе в Марийском национальном театре драмы имени Шкитана, посетят современные выставки в Национальной художественной галерее, мастер-классы и дегустации национальных блюд. В программу входит 3-разовое питание в лучших ресторанах республики, трансфер и входные билеты на туристические объекты по программе. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Добрый день. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Алексей Осипов. В Удмуртии произошел пожар в Завьяловском и Воткинском районах между деревнями Поваренки и Сидоровы горы. Общая площадь возгорания составила около 100 гектаров. Горел лесной массив, а также сухая трава. Существовала угроза перехода пожара на населенные пункты. Пожар был полностью локализован. В ликвидации участвовали не только силы и средства МЧС, но и сельхозпредприятия, дорожные службы, добровольцы. Было проведено вспахивание почвы почвы вокруг деревень. Пожар бушевал в течение 3 суток. Последним очагом возгорания, который полностью удалось ликвидировать, стал Нечкинский национальный парк. Там пострадала территория на 45 гектарах. Несмотря на то, что пожар потушен, риск его возобновления все еще велик. На месте продолжают дежурить караульные бригады. Проводится обследование территории с воздуха. По факту произошедшего в национальном парке проводится проверка природоохранной межрайонной прокуратурой. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В зоне возгорания введен режим ЧС. В республике за последние 2 недели увеличилось число пациентов с аллергией. Виной тому аномальная жара, из-за которой многие растения стали цвести раньше положенного срока. Если раньше между цветениями был промежуток, то в этом году его не осталось. Многие растения зацвели одновременно. Особенно сильным аллергеном является пыльца березы. Страдают от него как взрослые, так и дети. Специалисты говорят, что вылечиться от аллергии до конца нельзя, но это не значит, что обращение к врачу не имеет смысла. Если проигнорировать симптомы аллергии в этом году, то в следующем состояние может ухудшиться и дойти вплоть до бронхиальной астмы. Посевная кампания в Удмуртии близится к концу. Из более 400 тысяч гектаров зерновыми культурами будет засеяно около 340 тысяч гектаров. На сегодняшний день 13 муниципальных образований завершили посевные работы. Кроме того, в регионе в 2021 году увеличат посевные площади льна. В этом направлении предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов. Для этого сельхозпроизводителям республики необходимо подать заявку в Минсельхоз Удмуртии. Также аграриям предлагают застраховать посевы, чтобы получить компенсацию в случае засухи. Молодежная команда Удмуртии стала победителем Всероссийской олимпиады по физкультуре. Соревнования прошли в Курске, и в этом году олимпиада собрала рекордное число участников – 300 человек из 70 регионов страны. Для участия в соревнованиях 19 школьников из разных районов Удмуртии прошли жесткий отбор. Задания олимпиады по физической культуре были непростые. Всего 5 этапов состязаний – гимнастика, спортивные игры, полоса препятствий, кросс и теория. Такой результат наши атлеты показали впервые за 22 года участия в спортивной олимпиаде. Секрет успеха в слаженной работе самых лучших и опытных наставников со всей республики. Это были наиболее важные новости региона. С ними вас познакомил корреспондент ГТРК Удмуртия Алексей Осипов. Доброго дня!
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чувашии усилена работа мобильных прививочных пунктов от коронавирусной инфекции. Только в Чебоксарах одновременно задействованы 3 медпункта на колеса, которые ежедневно работают по разным адресам. И еще несколько бригад работают в сельских районах. Вакцинироваться также можно и в поликлинике по месту жительства. Актуальность прививочной кампании связана с распространением новых штаммов инфекции. Как отметил глава Минздрава Владимир Степанов, они распространяются значительно быстрее, а последствия могут быть серьезнее.
Угроза проникновения штаммов, таких как британский, южноафриканский и индийский штаммы, она имеет место быть. Мы прекрасно знаем, что уже 9 случаев британского штамма были в республике, благо мы локализовали распространение этого штамма. Но, тем не менее, мы все прекрасно понимаем, миграция населения существует, и приход в республику этих видов штамма, ну, наверное, неизбежен. Поэтому наши мероприятия, которые проводятся на сегодняшний день, они просто необходимы. Вновь пришедшие штаммы, по мнению наших коллег, представляют большую опасность, чем прибывший в прошлом году к нам штамм новой коронавирусной инфекции. Опасность в каком плане? То есть течение этого заболевания гораздо тяжелее, риск летального исхода гораздо выше. Протекает заражение этим штаммом очень тяжело, поддающийся очень трудно лечению. Поэтому единственным методом, доказанным и эффективным, который есть на сегодняшний день во всем мире, не только в Российской Федерации, это вакцинация.
Министр добавил, что первую прививку от коронавирусной инфекции сделали 15% населения Чувашии. С его слов, всего республика получила 113 тысяч доз вакцины, прививку первым компонентом сделали 92 тысячи жителей. В Ульяновске пройдет чувашский национальный праздник Агадуй. События ознаменуют завершение посевной кампании. Как рассказал председатель общественной организации Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия Олег Мустаев, подготовка к празднику в рамках культурного взаимообмена выходит на финишную прямую. Агадуй, на котором чуваши представят свои лучшие творческие коллективы, состоится 29 мая. Чебоксары станут частью туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье». В его рамках туристы путешествуют на специальных поездах. Стартовал проект в прошлом году, и за это время чартерные туристические составы уже посетили Ижевск, Ишкралу, Казань, Пензу, Самару, Саранск и Ульяновск. Стоимость тура включает проезд, экскурсионные программы, питание, входные билеты и автобусные трансферы по всем туристическим программам. И первый поезд привезет гостей из разных уголков России в Чебоксары уже в июне. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Хайерли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В правительстве России состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Его провел вице-премьер Алексей Аверчук. В совещании принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров. Он отметил, что мэрия разработала большую программу, которая включает развитие парков, скверов и дворов. При этом строительство ключевых объектов требует федеральной поддержки. В рамках подготовки планируется капремонт госцирка, реконструкция исторического центра, обновление театра кукол и русского драмтеатра, возведение хранилища археологических материалов, центра спортивной борьбы и центра волейбола, а также строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Юбилей Уфы будут отмечать в 2024 году. В республике создадут межведомственную комиссию по вопросам недропользования. Об этом сообщил глава Башкортостана на совещании по добыче полезных ископаемых. По его словам, меры будут применять, чтобы предотвратить правонарушения в данной сфере. Также глава отметил, ряд компаний при добыче сырья не проводят рекультивацию, что негативно влияет на экологию. Теперь недропользователи обяжут пройти соответствующую комиссию перед добычей полезных ископаемых. Ради Хабиров встретился с руководителем Федерального Рособранадзора Анзором Музаевым. Речь шла о безопасности учебных заведений и готовности региона к проведению ЕГЭ. В части последнего Музаев отметил, что республика улучшила свои позиции и сейчас находится в так называемой «зеленой зоне». В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля только для поступающих в вузы. Выпускники, которые не планируют получать высшее образование, сдают экзамены по математике и русскому языку. В Башкортостане участвовать в итоговой аттестации будут почти 20 тысяч человек. Что касается безопасности школ, то региону на эти цели потребуется более 400 миллионов рублей. В Уфе прошли мероприятия благотворительного проекта «Территория женского счастья». В Башкирию приезжали известные женщины-политики, телеведущие, врачи. Они провели лекции, круглые столы, мастер-классы, медицинские консультации. Открывая форум, Ради Хабиров заявил, что весь Башкортостан должен стать территорией женского счастья. Это были новости из Республики Башкортостан. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасов, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Сыктывкаре отметили 625-летие со дня смерти Стефана Пермского, крестителя Коми-Зырян. Память человека, оставившего след в истории как ученого и как епископа, почтили концертом в Республиканской филармонии. Концерт был создан силами филармонии при согласовании с патриархией. Духовная музыка чередовалась с классической, русскоязычные песни разбавило творчество коми-композиторов и народные коми-песни. Усть-Кулумцы Александр Пименов и Сергей Остряков успешно завершили велопробег, посвященный 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Они проехали на двухколесном транспорте 1500 километров, чтобы в Москве возложить венок к памятному знаку погибшим воинам и поучаствовать в праздничных мероприятиях 9 мая на Красной площади. Ехали 10 дней, в среднем 150 километров в день. Самым сложным был участок от родного Усть-Кулома до Сыктывкара, когда пришлось передвигаться по 10-сантиметровому снегу.
Да, безусловно, было сложно, но ведь нашим дедам куда сложнее было ковать победу, чтобы мы могли жить под мирным небом, и наши трудности – сущая ерунда.
В Сыктывкаре наградили лучшие многодетные семьи республики. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню семьи. На торжественной церемонии вручения премии правительства присутствовали победители этого и прошлого годов. Среди них семья Андрея и Ирины Рочевых из Сыктывкара, где трое детей. Пока взрослые преподают физическую культуру, старшие занимают призовые места на первенствах России и мира по лыжным гонкам. Младшая дочь покоряет фигурное катание.
Все мы выполнили нормы ГТО, где получили золотые знаки. И, конечно же, в октябре младшей исполнится 6 лет, и она к нам подтянется.
Глава КОМИ Владимир Уйба на церемонии вручил семьям не только премии, но и всероссийские знаки отличия. Высшую семейную госнаграду «Орден Родительская слава» получили Светлана и Сергей Андреевы из Ухты. Они воспитывают 8 детей. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Вот такие были события на этой неделе в нашем регионе, и теперь мы переходим к подробностям. Итак, как уже было сказано, в Казани работала Центрально-Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира. Совместный путь в будущее». Мероприятие проводилось очно. Открыл конференцию председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Он высказал слова поддержки в связи с трагедией в Казани 11 мая, а затем отметил: «Казань – важный элемент процесса преобразования мира, тем более в контексте обсуждаемой тематики».
«Горды и ценим то, что нам удалось собраться в Казани. Это великая честь для нас, потому что Казань является важнейшим пунктом, важнейшим, я бы сказал, элементом, как нам кажется, очень важного процесса преобразования мира. Вот эта вот центральноазиатская его часть, вот это вот ядро Евразии, играет сейчас роль некоторого важного элемента сборки всего мира в целом. Мир действительно встал на путь преобразования, эти преобразования болезненны, противоречивы, и результаты их могут быть неоднозначны. Однако задача экспертного сообщества, задача всех политиков, всех деятелей, которые настроены на конструктивное развитие мира, искать пути достижения прогресса, удачи, процветания от нас всех. И совершенно не случайно в Казани, буквально в конце апреля, совсем недавно, прошел Евразийский межправительственный совет, совет Евразеса. Это очень символично, это очень важно, когда здесь собрались премьер-министры, и они обсуждали важные элементы развития мира.
Президент Татарстана Рустам Миниханов поблагодарил за слова поддержки и, в свою очередь, также отметил символичность проведения данной конференции в Казани, которая является местом многовекового диалога культур Востока и Запада.
«Очень рад приветствовать вас в Российской Федерации, столице Республики Татарстан, город Казани. Ежегодно ведущие эксперты клуба собираются вместе, чтобы открыто говорить об актуальных вопросах международной политики и новых вызовах, которые стоят перед государствами и человечеством в целом. Такие дискуссии позволяют объективно оценить возникающие проблемы, увидеть ресурсы для их решения. Символично, что Центрально-Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит у нас здесь, в Казани. Наша республика является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Сегодня Республика Татарстан – один из динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Слагаемый нашего успеха мощный экономический потенциал, эффективное взаимодействие с различными государствами и регионами в рамках единой общей государственной политики – межнациональный и межконфессиональный мир и гражданские согласия. Стоит отметить, что стабильность и добрососедские отношения между представителями различных народов и конфессий – это не только исторически сложившаяся традиция. Сегодня это предмет постоянной работы государственных органов власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и экспертного сообщества. Республика, как и наша страна, многонациональная. Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Важно сохранить имеющиеся у каждого этноса высокие нравственные ориентиры, приумножить его достижения, сохранить языки, культуру и традиции. Это основа общественного развития. Республика Татарстан активно участвует в процессах евразийской интеграции, реализует совместные гуманитарные и экономические проекты с государствами Центральной Азии. В апреле текущего года, как было сказано, в нашей столице принимало заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств. В июне состоится 9-й Казанский международный конгресс евразийской интеграции с участием российских парламентариев, академического и экспертного сообщества. В сентябре текущего года Казань планирует принять первые игры СНГ по спорту. В 2022 году Казань будет принимать 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Большим событием станет празднование 1000-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, которое будет отмечаться в Российской Федерации на государственном уровне. Татарстан активно участвует в работе группы стратегического видения России «Исламский мир». Ее деятельность направлена на укрепление отношений Российской Федерации с мусульманскими странами, налаживание широкого партнерства в сфере взаимодействия культур и цивилизаций, преодоление кризисов и конфликтов, возникающих на почве религиозных и этнических различий. По поручению президента нашей страны Владимира Путина я возглавляю этот представительный орган. В настоящее время в рамках группы ежегодно реализуется множество проектов экономической и гуманитарной направленности. Важным инструментом развития наших внешних связей республики являются 14 зарубежных представительств республики и 8 дипломатических представительств иностранных государств в нашей столице, городе Казани. Укреплению стратегического партнерства с государством Центральной Азии способствуют развивающиеся торгово-экономические связи. Отмечу также, что Татарстан все чаще выступает площадкой для проведения крупных общероссийских и международных форумов и конференций. Открывающаяся сегодня конференция еще одно тому подтверждение. Дорогие друзья, мы постараемся, чтобы эти несколько насыщенных по содержанию дней вы лучше познали Россию как страну с богатой культурой, населяющей его народов, удивительной природой, уникальными достопримечательностями. Уверен, результаты работы конференции укрепится уже налаженный экспертный контакт и получит импульс, новые планы и проекты. Мы всегда рады нашим гостям и говорим «Рахимитек», все это добро пожаловать. Бигзур Рахмат, спасибо.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, выступая на открытии конференции, обозначил вызовы, которые стоят сейчас перед Россией и Центральной Азией.
Центральная Азия – это регион, к которому сейчас приковано внимание главных игроков на геополитическом поле. А для России государства Центральной Азии – это стратегические партнеры, с которыми нас объединяет общая история, язык и тесные человеческие связи. Накоплен весомый потенциал сотрудничества в различных областях, как по двусторонней линии, так и в рамках многосторонних интеграционных структур. Это и СНГ, это и ОДКБ, это и Евразийский экономический союз, и Шанхайская организация сотрудничества. Важное направление нашего взаимодействия – это экономическая интеграция, в которой все участники получают ощутимую выгоду. Не так давно интерес к работе в ЕАЭС выразил Узбекистан, получив статус государственного наблюдателя. Недавно его премьер-министр находился в этом городе на заседании Межправсовета. Активно развивается торгово-экономическая кооперация со странами региона. Суммарный объем российских накопленных инвестиций, я хотел бы обратить внимание именно на это, приближается к 50 миллиардов долларов США. В Казахстане 36 миллиардов долларов, в Узбекистане свыше 10, в Таджикистане 1,5 миллиарда и так далее. И эти цифры, они опровергают бытующий в последнее время тезис о том, что у России якобы нет экономических интересов в Центральной Азии, и Россия якобы собирается оттуда уходить или теряет интерес. Это совершенно не так. Уходить оттуда мы не собираемся и не уйдем. При этом даже в условиях эпидемии коронавируса и соответствующих ограничений удалось сохранить и даже кое-где увеличить показатели двусторонней торговли. Совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии в 2020 году вырос до 28,5 миллиардов долларов США, увеличившись примерно на 1,5 доллара по сравнению с докоронавирусным 2019 годом. В Центральноазиатском регионе плодотворно работает более 10 тысяч российских и совместных предприятий, которые представлены практически во всех сферах экономики. На евразийском пространстве развиваются международные транспортные коридоры север-юг, восток-запад, которые проходят через наше государство. Формируется маршрут Европа-Западный Китай. ОРЖД запустила проект «Интертранс», сокращающий время доставки грузов между Европой и Азией за счет электронного оформления документов. Нас объединяет задача достижения к 30-му году 7-й цели устойчивого развития ООН. Это всеобщий доступ к недорогим и надежным источникам энергии. Важную роль играет единая энергетическая система Центральной Азии, которую предполагается восстановить.
Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для социально-экономических и политических систем всех государств мира. Россия, страны Центральной Азии также столкнулись с комплексным воздействием пандемического стресса на общество, на социальные системы и государственное управление. Последствия пандемии сказались на состоянии государственности, но эффект разный. Где-то они подстегнули, а где-то замедлили внутренние изменения. В частности, на этой конференции состоялось обсуждение извлеченного опыта, позитивных и негативных примеров межгосударственного взаимодействия и координации действий национальных властей. Также рассмотрены последствия пандемии для совместных институтов, например, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и возможности укрепления взаимодействия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов. Общественной палате Чувашии 10 лет, и первая юбилейная дата – это хороший повод поговорить об итогах становления, важности развития Института гражданского общества, участии общественности в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления. Что есть в активе, к чему стремиться. А за эти годы удалось сформировать полноценный работоспособный институт, смогли найти механизмы взаимодействия, которые позволяют эффективно и своевременно реагировать на самые сложные темы, решать острые вопросы, волнующие население. Об этом говорят мои собеседники. Это члены общественной палаты нового состава Елена Леонидовна Кузьмина и Ванифати Васильевич Шайкин.
За 10 лет палате удалось сформировать механизмы взаимодействия между населением и властью, которые могли позволить решить острые вопросы волнующих людей. За это время статус палаты значительно вырос, ее полномочия расширились. В частности, в компетенции общественной палаты входит наблюдение за выборами. За время деятельности палаты 4-го созыва было проведено немало различных мероприятий по республике. Также проводится экспертиза нормативных документов. В этом году проводились порядка 300 экспертиз нормативных документов, которые принимаются как главой республики, как Государственным советом. Но также крупнейшим таким проектом у палаты были это гражданский форум, это выборы главы за или против. На площадке общественной палаты был обсужден этот вопрос. Также в Шумерлинском районе были обсуждены вопросы, касающиеся построительства автодороги М-12. С участием населения, по чьей территории будет проходить автодорога, были обсуждены вопросы механизма решения по дороге М-12. Есть много вопросов, которые необходимо решать. Многие вопросы там решались, но и сегодня возникают вопросы, особенно в Янтиковском районе.
То есть, во внимание хозяйственные такие вопросы?
Ну, и здесь есть обращение граждан. Мы подключаемся, смотрим, встречаемся с населением и даем уже конкретный исчерпывающий ответ.
Следует добавить, что в центре внимания общественной палаты с 2017 года было создание лесопаркового зеленого пояса вокруг города Чебоксары. В 2018 году общественная палата стала основной площадкой для всестороннего обсуждения проекта «Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Чувашской республике». Одним из значимых обсуждений также был проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени. Кроме того, проводится общественной палатой большая работа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций республики. Как уже известно, благодаря инициативе, именно инициативе общественной палаты Чувашской республики, были даны предложения для увеличения субсидирования из федерального бюджета для поддержки некоммерческих организаций в республике. Если раньше из федерального бюджета в республике выделялось 4 миллиона рублей, то сейчас эта сумма увеличилась до 10 миллионов рублей. Кроме того, хотелось бы сказать, что важнейшей задачей общественной палаты Чувашской республики является развитие конструктивного диалога между властью и населением. Общественная палата республики призвана акцентировать внимание общества и представителей власти на наиболее сложных противоречивых вопросах, выступая зачастую в качестве площадки для диалога. В этой связи необходимо формировать дополнительные площадки для общественного взаимодействия, инициировать разные формы и форматы участия населения в решении актуальных проблем муниципального и регионального населения в решении актуальных проблем. В республике складывается профессиональная отрасль в сфере некоммерческого сектора, которая в лице СНКО, Институтов гражданского общества, решает важнейшие социальные задачи как ответственный партнер государства.
Большую работу проводит палата по обращению граждан. В палате также функционирует рабочая группа по рассмотрению коллективных обращений граждан. Члены палаты выезжают на места, разговаривают с населением. Зачастую бывает такое, что проблемы, которые описывают граждане в своих обращениях, уже решаются. Проблема в том, что они не информированы. Как раз члены палаты, члены советов являются мостиком, который доводит информацию от власти к населению. Например, это большие такие мероприятия, то есть это вопросы у нас о Лапсарской бане, потом моста в Цивильском районе, Маргаушском районе. То есть выезжали на местах уже решили с органами власти. И многие вопросы и решались таким образом. Поскольку пятому составу общественной палаты предстоит продолжить важные проекты предыдущего состава, также предстоит решать такие важные вопросы, как работа с населением, чтобы эффективно решать задачи развития нашей Чувашской республики.
Я вот здесь вот хотел бы добавить к сказанному Ванифате Васильевичу. Общественная палата Чувашии приняла участие в реализации федерального проекта «Великие имена России», организатором которого выступала палата страны. По итогам проекта международному аэропорту города Чебоксара присвоено имя Андриана Григорьевича Николаева, нашего легендарного земляка.
Надо отметить, благодаря законодательным новшествам повысился статус общественной палаты, расширились полномочия. Общественная палата – это полноценная основа диалога между населением и властью с разными формами работы, то есть общественными слушаниями, круглыми столами, выездными заседаниями. Важно не останавливаться на достигнутом, совершенствовать деятельность, исходя из новых возможностей, в том числе цифровизации процессов использования современных сервисов. Палата обновляется, но неизменным при этом должно оставаться одно – это искреннее желание служить народу, обществу, ставить его интересы в выше собственных. Такой вот вывод для себя делают члены Общественной палаты Чувашской республики.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордове прошел этнофестиваль «Сыр Нинь-Ал» – «Золотое яйцо». Он был организован на деньги президентского гранта, который был выигран в прошлом году. Однако из-за пандемии задумку удалось воплотить только сейчас. С гастрономическим, фольклорным и декоративно-прикладным творчеством своих земляков знакомилась Ирина Колесникова.
Добрый день! Гигантские бутафорские яйца, шествие несушек, яичные угощения. Этот фестиваль в Мордове проходит уже второй раз. Впервые праздник яйца прошел здесь 3 года назад. Ярко, весело, щедро и с большим размахом. Он так пришелся по душе жителям Мотяшевского района, что его решили сделать ежегодным. И вот в этом году все случилось, соблюдая все эпидмеры. Жители района шутят, и все они в один голос говорят, что даже отяшевские курицы готовились к празднику, активно неслись 3 недели, чтобы местные хозяйки воплотили все свои гастрономические задумки. Были представлены блины, традиционная каша и лапшевник, пироги, каленые яйца и даже роллы. Блюда японской кухни были приготовлены на мордовский лад. Татьяна Горбунова из Отяшева постоянно экспериментирует на кухне. Вот и в этот раз решила удивить.
Посмотрела и думала, а что бы не сделать из яйца такие вот роллы. Например, положила туда и рис, зеленый огурец, зелень и яйцо, яичный блин. Очень вкусно.
Каленые, вареные, жареные и печеные яйца отяшевцы едят всегда в любом виде. В ходе нашего опроса выяснилось, что среди любимых местными жителями блюд лидировала яичница. Об этом говорили сами люди.
Яичница, конечно, глазунья.
Мордовское блюдо – лапшевник. Омлет, яичница, но лучше глазунья.
И яйца тоже.
Пироги с яйцами, луком.
Яичница. Каленые яйца. И особенно в деревне они вкусные, когда они из печи.
Омлет. Яйца любим.
На этнофесте яйца не только вкусные, но и красивые. Яичной тематикой вдохновились и местные мастера. Специально к фестивалю мастера делали поделки в виде яйца, вырезали из дерева и лепили из глины. Местный резчик Сергей Гвоздиков представил на суд жителей гостей фестиваля необычные яйца.
Яйца вырезаны из дерева. Вырезал и разукрасил своими руками.
По душе всем пришлась и выставка декоративно-прикладного искусства, которая была представлена на этнофестивале. Здесь вышивка гладью, крестиком, плетеные изделия и даже валенки. По словам руководителя фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, Украины. Подобные праздники сегодня необходимы людям. Вот она, красота земли мордовской.
Невозможно пройти мимо лавок, не познакомившись с каждым, не опробовав блюда. Каждый человек это дома пек, готовил, варил, жарил. Все такие отзывчивые. Я, когда увидела игрушку, сказала, что я готова ее купить и подарить своим детям. Они очень обрадуются.
Гости фестиваля остались довольны и культурной программой. Везде раздавалась уникальная мордовская многоголосие. А тяшевцы с удовольствием пускались в пляс, ведь за долгое время это первое масштабное народное гуляние в районе. Людям не хватало общения и внимания. Такие мероприятия объединяют и вдохновляют селян, поделилась своим мнением об увиденном председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.
Видна подготовка, подготовили свои костюмы, свои коллективы, свои выступления. Это говорит о том, что это очень востребовано. Это объединяет, сплочает людей. И я уверена, что этот фестиваль, он имеет все шансы стать не только республиканским, региональным, но и международным.
Ну а радушные, гостеприимные атяшевские хозяйки всех одарили вниманием и пригласили на следующий фестиваль.
Будем рассказывать, чтобы в следующем году еще больше сюда приехало.
Пожалуйста, будем очень рады. Еще больше приготовим, вкуснее.
Организаторы хотят сделать фестиваль республиканским, а потом и межрегиональным. Гости уверены, что у этнофестиваля есть все шансы на международный формат. Самобытность Мордовии нужно сохранять, рассказывать гостям из других регионов, а также развивать туризм. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
На этой неделе отмечался День музеев. Мы часто говорим о центральных музеях, восхищаемся их экспонатами, а между тем и в деревнях работают музеи, которые тоже заслуживают внимания. В одном из них, он носит имя великого марийского классика, побывал корреспондент Диляра Никитина.
Деревня Старая Крещина Аршанского района, что находится в 22 километрах от столицы Республики Мариэл, с радостью встречает гостей со всех уголков страны и зарубежья. Они приезжают сюда, чтобы окунуться в атмосферу, в которой когда-то творил Яков Павлович Майоров-Шкитан, классик марийской литературы, основоположник марийской драматургии. В деревне Старая Крещина сегодня живут его потомки. Здесь та же природа и те же места. А в 1992 году открылся музей, где можно увидеть личные вещи драматурга и познакомиться с его наследием. Музей очень похож на дом писателя. Он создан по типу бревенчатого сруба с холодными сенями. Именно с них и начался мой путь в хранилище истории вместе с заведующей музеем Маргаритой Лапиной. При входе нас встречают манекены.
Вот его тетки, сестра. Это все прототипы пьесы «А чижата вижат», их родители. Угу. Он эту пьесу написал именно когда вот он жил у дедушки. Вот эта вся история проходила в том доме. И вот сам Мачук, это прототип Шкитана. Угу. Они очень тяжело жили, вот этих женщин, своих теток, свою сестру очень жалел. Наши женщины-то на самом деле считались вместо лошадей, как рабсила. Замуж выходили, они свои имена даже теряли. Вот если, например, ее звали Верук, а замуж вышла, если мужа звали Саня или Валера, или Саньканваты, жена того, жена этого. Он жалел, учиться им некогда было. И он хотел, чтобы действительно наши женщины тоже пошли учиться, чтобы учились.
А он сам, он сидит с книгой?
Он сам, вот это его первая книга. Он любил вот эту книгу Тургенева «Отцы и дети». Он 5 раз читал. И Максима Горького.
Кто оформил это?
Феликс Васильевич Майоров, племянник Шкитана. По деревне ходил, ну, сами люди приносили и до сих пор приносят. Давайте в дом
зайдем. Давайте.
Самое ценное, я считаю, тетрадь с записью. Тут Шкитан сам писал, его почерк.
Весь внутренний интерьер дома-музея Шкитанова создан по воспоминаниям родственников и односельчан. Обстановка и все предметы соответствуют периоду жизни хозяина в своем доме.
Вот это у нас 40, у нас вот это женский головной убор считается. Вот эти стулья, шкитановский стол, вот самовар-то Шкитана. Этот самовар-то жена продала, а Феликс Майоров, племянник, нашел, принес.
А вот там что такое?
А вот там-то пойдемте, вот здесь и посуда. Посуда, вот чего ели, пили. Вот такие ложки были, такие половники. Вот это горка для посуды. а вот с бересты сделанные. В основном ели-то раньше-то что? Репу ели. Вот такой хлеб пекли в печке.
Уютно выглядит кровать.
Вот такая зыбочка.
О,
ребенок у нас спит. А вот такая кровать деревянная, вот на такой кровати. Вместо матраса тут соломенный матрас. И вот такая одежда была, видите?
Это зима?
Нет, осенью ходили в таких вот ушки. Там вот в такой одежде тоже ходил.
Печь. Утюги, я вижу, угольные.
Угольные. А печка
была? Вот я топила.
А как же, у меня больше одно отопление. Вот в этом году.
Вот прям приятное тепло идет. А много желающих посетить этот музей из нашей республики? И есть ли люди, которые приезжают специально? За пределами, которые живут.
Очень даже приезжают. Вот в прошлом году с Эстонии приезжали. Летом приезжали с Германии даже. И приезжают из других городов. И приезжают, привозят своих внуков. Показывают, что действительно, какая обстановка была раньше, как мы жили.
Это история Марийского края примерно 20-х годов прошлого века. Туристы всегда остаются под большим впечатлением. Правда, иногда бывают и курьезные случаи.
Приехали, спрашивает мужчина у меня, говорит, а вот эта печка действующая? Я говорю, печка действующая. А мы тогда думали, как на печке? Они думали, что вот это все такое горячее, как же на печке же можно свариться? На печи думали, там вот мы грелись, там лежали.
В смысле, они думали, что вот там вот лежали?
Да.
Здесь я уточню, мужчина думал, что люди грелись не на печи, а в самой печи, куда дрова для розжига закладываются. Посетителей музея интересует и быт народа Марии, и национальная одежда, и еда. Все это представлено в музее. А под Коголи и Каман Милна национальные трехслойные блины настолько похожи на реальные, что бывало дети и надкусывали реквизит. Но все же больше всего туристов интересует личность самого Шкетана.
У него было очень много псевдонимов. Он одинокий. Шкетан один постоянно, но не было. Люди неграмотные. Он только ведь больше-то читал. Он уже с 5 лет читать умел. И по-русски очень хорошо разговаривал. Отец был сапожник, и он хотел, чтобы он или яконом был, или попом. Но он не любил. Вот. Но потом хотел, говорит, учителем. Вот учить марийских людей много, чтобы знали, ведь они темные.
Учителем он не стал. Все же судьба Якова Павловича Майорова Шкетана была оставить великое наследие. Его произведения переведены на русский, чувашский и латышский языки. Его помнят и любят.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. Сегодня мы познакомим вас с одним интересным, уникальным человеком – Алексеем Зориным. 27 мая он справит свое 60-летие. Алексей Юрьевич – казачий атаман, врач, историк-краевед, меценат, писатель, собиратель музейной экспозиции. Интересна его биография и тем, что он часто оказывается на самых трудных участках. Окончив Ижевский медицинский институт, попал на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Затем судьба его бросает на оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Спитаке. Во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе он тоже очутился там. Вернувшись на родину, Алексей Зорин 30 лет назад в Ижевске организовал первый бесплатный частный хоспис в России для онкобольных. Создал первый в СССР предприятие «Катарсис» по производству натуральных продуктов на основе бифида и лактобактерий. За внедрение нанобиотехнологий группа сотрудников стала лауреатом Госпремии Удмуртии. И можно еще продолжить ряд дел, начинаний, где он был первым. Но сегодня речь не об этом. Алексей Юрьевич Зорин – человек одержимый, коллекционер, и собрал тысячи и тысячи разнообразных экспонатов для будущего музея. И в Международный день музеев я поехал не в другое учреждение, из которых уже прозвучало немало репортажей, а именно к нему.
Лет 15 назад я у вас был еще в другом помещении. Мини-музей тогда был.
Да-да-да.
И вы говорили, у меня много экспонатов разных, и будет настоящий музей мой личный. И вот сегодня мы находимся в этом музее.
Ну, я бы не назвал это громким названием музей. Это, скорее всего, военно-историческая экспозиция с элементами краеведения, этнографии, спорта, медицины и так далее. Моя мечта остается пока мечтой. У нас есть помещение сделать на 1200 квадратных метров настоящий музей, начиная от Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Александра Невского, Дмитрия Донского. И так по эпохам, по основным событиям дойти до нашего времени. Вот имеющиеся экспонаты, все это сделать красиво, доступно. Конечно, у нас есть что показать, что потрогать, а детям это интересно. В большинстве музеев не дают трогать, щупать по понятным соображениям, а у нас здесь к свободному доступу.
Картины и рисунки, и статуэтки, фигуры в военной форме разных родов войск, и бюсты огромные, и пушки, и ружья. То есть в разных направлениях можно открыть несколько залов.
Ну да, вот, например, Дню космонавтики мои экспонаты использовались. Сейчас еще выставка идет в музее Калашникова. Потом, если завтра война, довоенная тематика, там Осавиахим и прочее, тоже экспонаты мои. Мы выставляемся. Есть мои экспонаты в музее Ивана Федоровича Кудрявцева. Мы сотрудничаем с музеями. У нас есть экспонаты со второго века, начиная.
Старинные вещи и утварь сельская. Ну, казак как без военного обмундирования, военных принадлежностей и амуниции.
Вот, например, это вот пороховница 16 века. Или есть, вот, допустим, лопатка саперная 41 года, от образца 45 года отличается. Ядра, картечь, вот шрапнель. Вот.
Так они сами к вам в руки идут или вы ищете все?
Ну вот, я 2 года жил в Германии, познакомился с одним полковником. Он говорит, что он полковник вермахта, но я так предполагаю, что он бывший эсэсовец. Он старик уже, практически столетний. За ним ухаживала моя родственница. Она пригласила меня, и мне он передал барельеф Ленинграда, вот который здесь, вот, который стал его трофеем. Барельеф Ленинграда, трости с наклейками, бритву Золинген. Вот эти вот экспонаты он мне подарил. Счел, видимо, что на старости лет...
Совесть сыграла.
Да, наверное, это надо вернуть обратно в Россию. Да, у меня есть подаренная больница Дмитрия Федоровича Устинова. Вот эти вот кресла. Когда строилась медсанчасть №1, принимал активное участие. Мебели он подарил много очень. Больница Дмитрия Федоровича Устинова. Вот эти вот кресла. Я еще, будучи студентом, в них сидел. Вот они сейчас нам служат.
Когда у вас появятся площади, как раз для посетителей, ну, пожилых тут, можно будет...
10% того, что у нас есть, ставить некуда.
И не как в Государственном музее, тут можно потрогать, пощупать.
Да, конечно. Например, видите, вон там ствол фузеи 1546 года с охранными мушками, с клеймами и так далее.
Случайно так попадает, да, именно,
да,
к вам.
Да, 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 вот тесаки, например, 12 века стоят. Одним ударом можно было лошадь голову снести таким тесаком. Или вот, например, 15 век с клеймом Григория Строганова, сына Аникея Строганова, засов там вот висит. Вот ятаган от Янычара, например, и так далее. Вот.
Пистолеты, на которых, наверное, на дуэлях еще стрелялись.
Или вот тесак лейб-гвардии Преображенского полка и его императорское величество. То есть за каждым экспонатом какая-то своя история.
Вы принимаете экспонаты любые, пусть даже с зарубежной историей связанные, не только с краем удмуртским или с российским.
В принципе, вот у нас экспонатов тоже достаточно из Крыма и из других регионов. Например, вот кресло на стуле диковинные резные, да? У меня дядя, генеральный конструктор по строительству кораблей космической связи, Тардашев Борис Павлович. После его ухода из жизни вот это все мебель стояла в квартире. Брат говорит, хочешь, забирай, иначе все выкинем.
Ну, пришлось. Он узнал уже ваше пристрастие.
Да, 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 вот. И, собственно говоря, без Ардашева Бориса Павловича ни один спутник, ни одна орбитальная станция не взлетали. Вот он 150 кораблей космической связи построил. Вот это вот его книги, мебель и так далее. То есть это все дореволюционное, 18 век.
Ну и старинные иконы.
Старинные иконы, конечно. Вот, например, иконы из Строгановской горницы. Вот эти иконы писались уже, горница называлась, Строгановская горница. Мастерские по современному варианту. А это парадная каска полкового священника.
Да, я думал, огнеборцы.
Священники же вот так уходили с крестами, без винтовок. 46 священников погибло только при обороне Севастополя. Эту сторону нам надо тоже обязательно знать. Казаки без православия никуда, и наоборот.
Вы можете экскурсию провести и вглубь истории, и вширь территориально.
Да, не сам экспонат сам по себе интересен. Интересна история, что стоит за этим экспонатом. Вот это интересно.
Но самое главное, у вас тут очень много подков, а подкова на счастье всегда прибивается. Так что счастье вам, пусть приносит эти подковы. Алексей Зорин часами может рассказывать о своей коллекции. Из 15 тысяч экспонатов, которые на площади в 200 квадратных метров, поместилась только 10-я часть. А мы более часа завороженно слушали его рассказ об истории и предназначении каждого предмета. Коллекции Алексея Юрьевича могут позавидовать и многие государственные музеи. Но кроме собирательства вещей, он еще является меценатом. На свои средства поставил уже несколько бюстов выдающихся людей на территории Удмуртии, а на очереди еще несколько проектов. Вы слушали беседу с врачом, историком, краеведом, коллекционером и меценатом Алексеем Зориным. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» репортаж подготовил корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Всего доброго!
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Башкирском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Масне» «Дон Кихот». Постановка стала режиссерским дебютом народного артиста республики, заслуженного артиста России Оскара Абдразакова. На премьере побывала Анна Морозова.
Все начинается в фойе. В атмосферу Испании 16 века публика погружается уже здесь. Завораживающая музыка в живом исполнении и артисты в роскошных нарядах идеально передают ту эпоху. Все для зрителя делится главный художник баш-оперы Иван Складчиков.
Я это называю немножко такой высокой модой от театра, потому что все ткани натуральные, и они просто натуральные, они проапплицированные, потому что большую часть того, что вы видите на сцене, эта ткань сделана из разных кусочков, да. Более того, это костюмы, которые шьются индивидуально на каждого артиста.
Подготовка декораций и костюмов началась еще задолго до премьеры. Более 300 нарядов и сотен пар обуви. Вручную над ними работали сотрудники пошивочного и бутафорского цехов. До премьеры остаются считанные минуты. Сейчас мы находимся за кулисами. Здесь мы можем наблюдать вот такой занавес на красном бархате, сусальное золото и паталь. Все это выполнено вручную. Роль Дон Кихота французский композитор Жюль Масне писал специально для известного русского баса Федора Шаляпина. Век спустя на сцене Башкирского театра опера получила новое прочтение. Главную партию Дон Кихота исполнил знаменитый бас нашего времени Оскар Абдразаков. Постановка стала еще и режиссерским дебютом артиста.
Я считаю, что Шаляпин вернулся. Вернулся вот так через музыку, ввиду того, что он в нашем городе впервые запел в опере «Галька». И, конечно же, здорово, когда сегодня вот звучит именно такая прекрасная, красивая, еще раз повторю, музыка.
Роль прекрасной Дульсинеи в премьерный день исполнила Елена Максимова, приглашенная солистка Большого театра. Партию Санчо Панса досталась Владимиру Копытову, заслуженному артисту Башкортостана. Сами вокалисты признаются, получив предложение спеть в опере, не раздумывали ни минуты. А работать под руководством Оскара Абдразакова было просто и интересно.
Замечательно, так как Оскар сам певец, он прекрасно знает все тонкости, где нам нужно встать и попеть, где можно поиграть. И поэтому он очень легко и все правильно расставил.
Изначально история о Дон Кихоте задумывалась Сервантесом как пародия на рыцарский роман, но со временем обрела глубокий философский смысл. Артисты уверены, что в репертуаре театра опера останется надолго и покорит не только башкирскую столицу.
Столько труда положило 650 человек, это коллектив нашего театра. Все как один. Это очень мощный коллектив. Показать свою продукцию башкирского театра, добротную продукцию, показать по всему миру. Почему бы нет? С этим спектаклем не стыдно, как и со многими другими.
Опера «Дон Кихот» стала масштабным событием в культурной жизни республики. Ее долго ждали, ведь спектакль откладывали из-за пандемии. Поэтому неудивительно, что все билеты были раскуплены задолго до премьеры.
100 лет государственности. История. Люди. События.
В республике Коми в течение всего года проходят мероприятия, приуроченные к столетию региона. Наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина продолжает знакомить слушателей с этими событиями.
Событийный год столетия стартовал 13 января республиканским фестивалем «Коми песни Василей», который в этом году прошел в совершенно новом формате. Благодаря трансляции в интернете и на телеканале зрительская аудитория увеличилась в 300 раз – с 300 человек до 100 тысяч просмотров. В марте в Сыктывкаре также прошел первый туристский конгресс регионов Севера. В самом разгаре – дни Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге. Вот что рассказал на заседании правительства Коми экс-министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов незадолго до своего отъезда в Санкт-Петербург, где он будет работать на новой должности – руководителем легендарного Александринского театра.
Напомню, нашим ведомством выстроена трехуровневая система подготовки и реализации юбилейных проектов, программ, событий как на региональном, так и на федеральном уровнях. Мероприятия третьего уровня стартовали в сентябре 2019 года. Начался масштабный праздник, фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми» в Сыктывкаре. Фестиваль продлится вплоть до ноября 2021 года. Свои лучшие творческие силы и культурные проекты на республиканских площадках представят все без исключения муниципальные образования Республики Коми.
В республике поставили задачу вовлечь все без исключения уголки в празднование векового юбилея. В Коме 20 муниципальных образований, и в течение года каждый город и район высадит на площадках Сыктывкара свой творческий десант. Большая часть муниципалитетов должна была представить себя в 2020 году, но из-за пандемии планы изменились. Таким образом, в этом году нас порадуют 16 городов и районов республики. На днях свою программу представил Сыктывдинский район. Он ближайший к Сыктывкару и очень интересен как с точки зрения туризма, так и культуры. Например, здесь, в селе Выльгард, есть уникальный дом народных ремесел «Зарань». Под его крышей разместились мастерские с современным оборудованием для занятий старинными ремеслами и новыми видами искусства. Поэтому Сыктывдин привез на праздник не только изделия своих мастеров, но и возможность всем желающим попробовать себя в ткачестве, лепке из глины, гончарном деле или художественной обработке бересты. О том, чем себя представил Сыктывдинский район, рассказала зав. Отделом Республиканского центра народного творчества Людмила Баева.
У них действительно очень такая насыщенная программа. Один, наверное, из муниципалитетов, в которых почти 10 мероприятий в рамках 3 дней представил. Это, во-первых, удивительно, у них круглый стол, посвященный наследию Прометея Чистолева. Это действительно гордость района. Достаточно интересная программа театра Сыктывдинского района, здесь ряд спектаклей, и также панельные дискуссии и концерты небольшие. Хочется особо отметить, в рамках Дней культуры Сыктывдинского района это проведение здесь у нас на базе Центра народного творчества и повышения квалификации такую выставку мастеров Дома ремесел «Зарань», которая называется «Радуга ремесел». То есть вот эта выставка сегодня представлена, и каждый желающий может записаться и научиться бесплатно здесь овладению какого-то одного из направлений.
Презентовали себя и поэты Сыктывдинского района. В литературной гостиной Центральной городской библиотеки прошла презентация их сборника стихов. А завершились дни района по традиции крупным гала-концертом в Театре драмы имени Виктора Савина. Здесь, среди прочего, гости увидели уникальный авторский музыкальный спектакль «Живая зырянская роса» по мотивам преданий и легенд Коми. Напомним, основные торжества в столице Коми пройдут в День республики в августе. О подготовке к юбилею республики мы продолжим рассказывать в наших дальнейших сюжетах. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чуваши, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!